Ну что ж, мы продолжаем программу «Не так». Тексты Елены Сьяновой вы можете найти на нашем сайте, там же, где и другие тексты программы «Не так», но под своей рубрикой «Маленькие трагедии великих потрясений». Сейчас у нас будет тема чрезвычайно интересная, но я о ней чуть-чуть позже скажу. Но два объявления таких. Вот первое, я хочу разыграть еще книжку Олега Будницкого «Деньги русской эмиграции», которая вышла в новом литературном обозрении, и мы о ней говорили в прошлый раз, но в позапрошлый. Будет презентация на выставке «Нонфикшн». Сейчас на той неделе будет в среду презентация. Я бы хотел об этом еще раз вам сказать, что вы найдете и узнаете, где это будет. На «Нонфикшн» самое главное. Но сейчас я хотел бы вам задать вопрос, такой маленькой цитатой из вступления в книгу. Здесь действительно по документам восстанавливается путь тех самых пресловутых денег. Единственный вывод, я вам могу сказать и по всем передачам, России на них рассчитывать нечего. Нет этих денег знаменитых колчаковского золота. Итак, значит, 409 миллионов 625 тысяч 870 золотых рублей попали в руки большевиков и были доставлены в один немалый, я бы сказал, город Средней России. В какой город, прежде всего, было доставлено то золото, которое попало большевикам? Пожалуйста, отвечайте. Город вы все прекрасно этот знаете. Плюс 7-985-970-45-45. В какой, как вы считаете? Ну, прочертите там маршрут, какой город у вас очень и очень большой на пути, уже в европейской части России. Пожалуйста, ответьте, и вы получите, 5 человек получат по книге Олега Будницкого «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 1857 год. История вот так длится его». Второе. Сегодня отмечается, я думаю, всей стране надо отмечать трагедию голода начала 30-х годов и заниматься и разбираться то, что украинцы называют голодомором. Это не только Украины касается, это касается всего плодородного Советского Союза того времени, где произошла эта страшнейшая трагедия. Я вам обещаю, что не люблю день в день, когда все только об этом и говорят, я вам обещаю передачу о Голодоморе обязательно и в программе «Не так». А сегодня мы обращаемся к другому событию, которое связывает наши теперешние страны и, к сожалению, разделяет. Игорь Андреев, добрый день. Игорь.
Добрый день.
Полтава.
Полтава.
Которая разделяет. Вот будут празднества, да, в следующем году?
Да, 300 лет.
Будут отмечать. Как-то я подозреваю, что не обойдется без шероховатости. Будут долго выяснять. А как вы рассматриваете роль Мазепы? Здесь и уже выясняют бурнейшим образом.
Ну, если памятник сейчас даже в Бендерах будет поставлен, но Мазепе.
Но,
то есть месте, где он скончался.
Но Мазепа ведь фигура сложнейшая.
Да, непростая. Но она достойна того, чтобы, конечно, говорить несколько отдельно все-таки.
Конечно, и мы говорили, я думаю, что и будем говорить. Самое любопытное, что случилось при обсуждении будущих празднеств. Как-то президенты наших стран, вот, и наш президент, может быть, даже в особенности, как-то запамятовали о еще одной стороне участницы, ну, такой второстепенный, конечно, этих всех событий, это Швеция. Серьезно, это абсолютно была анекдотическая, Игорь, ситуация, когда Швецию как-то упустили.
Ну, сейчас, во всяком случае, украинская сторона настаивает и говорит о Украинско-Шведском союзе, и эти попытки памятников, в том числе и Мазепи, в Швеции поставить. В общем, как напоминание. Так что там, может быть, и помнят, и пытаются. Другой разговор, как шведы относились к этому союзнику, реально.
А союзник-то был, я бы сказал, непростой и для шведов.
И для шведов.
Не только для Москвы,
ну,
для Петра.
По сути дела, даже полуарестованный союзник, потому что кончилось тем, что Карл приставил ему драгун, который, в общем, следили и в некоторых случаях даже как бы изолировали Мазепу.
Мазепа ведь долго, у него совершенно были были другие интересы. А Мазепу интересовало, наверное, практически только то, что может быть выгодно и укреплению, собственно, и гетманской власти, и, собственно, тому, что он представлял себе как некоторая организация вот в этих местах, организация Украины.
Ну, он был, конечно, бесспорно властолюбец такой, который, собственно, и решал вот эти все знаменитые 5 измен Мазепы. В общем, они просто отражают его линию человека, который стремился к личной власти. И который, в конце концов,
но с определенными представлениями о пользе, которые он может...
Ну, понятно. Он действительно непрост. Федоров не случайно говорил, так сказать, о том, что Мазепа — это та личность, которая разделяет и которая со стороны русской интеллигенции глубоко ими непонимаемая. И в этом, так сказать, известные конфликты и сложности. Но, еще раз повторяю, это немножко выпадает, в общем, да, то, о чем мы хотим
Давайте
говорить.
Посмотрим теперь на то, что это за событие.
Я хочу вот на что обратить внимание. Вот удивительный такой сдвиг во времени происходит в массовом историческом сознании. Я именно о массовом говорю, mm-hmm. историческом сознании. Вот у нас Полтава и, например, 1725 год, так сказать, торжество.
Одно.
Даже 21-й, 25-й, я имею в виду титул императора и так далее, как бы одно.
Угу.
Да, как бы вот оно совместилось, сошлось во времени. Ну, это все естественно, потому что мы смотрим на прошлое, зная, чем оно закончилось.
Угу.
А вот представьте ситуацию начала века, 18 века, да? Ну, буквально только что, я имею в виду первую Нарву, ноябрь 700 года, произошел вот этот страшный позор, поражение под Нарвой, где 10, а точнее, наверное, около 8 тысяч шведов во главе с Карлом молодым разгромил 34, ну, разные цифры, 34, 35, 40 тысяч русских. Кстати, соотношение приблизительно 1 к 4, и если исходить из этой точки зрения, то под Полтавой 20-22 тысячи шведов могли опрокинуть 80-тысячное войско русских, если такую примитивную арифметику применять.
Ну, друзья мои, там время прошло, и не, но время, и не даром
я
оно
хочу
не
сказать,
потрачено,
да,
и зря.
Но при этом, понимаете, время-то совсем немного, 9 лет. Это ведь совсем небольшой промежуток. Вот этот страшный позор, когда вся Европа над Петром уже смеялась. Всем хорошо известные учебники, попавшие там, описание медалей, где Петр, так сказать, обронив корону, убегает. Это русские посланники, там, Голицын при датском дворе, который пишет, ну, хоть какую-то маленькую победу делайте, потому что великий посмех кругом в Европе mm-hmm. стоит. Французские, шведские послы, французы, как бы союзники традиционные, значит, ездят по дворам и насмехаются над персоной государева. То есть, ну, просто караул ситуация была. И вот из этой ситуации, полной провальной ситуации, Петр, страна вылезла за 9 лет. Вот эта дорога к Полтаве, это на самом деле колоссальные, огромные, невероятные усилия, совершенные всеми, и страной, и Петром. Потому что Петр, это вот постоянное, когда он, так сказать, осознает, это он потом пишет, что, оценивая Нарву, там не было бы несчастья до счастья, не было бы счастья, несчастье помогло.
Да,
имея в виду,
но...
что, да, Полтава, Нарва подтолкнула. Но ведь он писал это уже, когда была Полтава. И вроде как его можно тут уличить в неком таком лукавстве, что ли. Да нет, не лукавство, оказывается.
Нет, это не лукавство.
Да, через несколько дней он отправляет Шереметьева Бориса Петровича разорять Ливонию,
да,
продолжать, и пишет ему, так сказать, в наказе, так сказать, наставление, что нельзя отчаиваться, надо продолжать борьбу. И действительно очень быстро выходит из этой ситуации нокаута. Ну и начинается вот то, что мы называем реформы Петра Великого. Пусть спешные, пусть пожарные такие, на первый взгляд хаотичные, но все направленные на то, чтобы вытащить страну. Потому что стало понятно, что те реформы, которые он до этого проводил, такие поверхностные реформы, что Нарва, так сказать, потребовала от него проводить уже реформы совершенно иного масштаба и иной глубины.
И жестче.
И жестче.
И
да.
жестче.
И жестче, да. Несомненно, фигура крайне жесткая, жестокая даже, это понятно. Ну, тут уже можно спорить, так сказать, допустимы, недопустимы методы. Но даже если мы спорим, наверное, надо помнить, ну, нравственную планку того времени. Не судить о людях того времени, исходя от некоторых современных, так сказать, нравственных, моральных представлений.
Кстати, Игорь, я всегда стараюсь предупредить и обратную ошибку. Проводить полные аналогии с 17-18 веком, а вот Петр, и этим оправдывать властителей века 20-го. Вот тоже не надо это.
Тоже не надо, не
сомневаюсь. Ставить в свой исторический контекст. И вот мы сейчас прервемся, а потом мы посмотрим вот этот путь еще от Нарвы до Полтавы. Но там есть чрезвычайно примечательные вещи, которые тоже не надо забывать. И те самые, ну, хоть какие-нибудь победы тоже есть. И есть очень интересные явления. Эволюция и России с Петром, и Швеции с Карлом.
Хорошо.
Тоже интересно.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так.
Мы продолжаем наш разговор. Игорь Андреев у нас в эфире, и мы говорим о Полтаве, о нетаках Полтавы, о том, как у нас сращивается все в одно. Полтаву выиграли, и следующий, как в кидо, Петр император. Заключается нештатский мир, буквально через 5 минут там все это выиграно, Северная война.
Ну, так в учебниках да. И получается.
Да,
ну, иногда еще Гангут упомянут, а вторые еще.
Да, ну там еще много всего, много. Гангут все-таки 14-й год, и там Гренгам еще 21-й.
Да, но все равно возможности не позволяют.
Да. Сейчас маленькая скобка, и кто у нас правильно отгадал тот город, куда было доставлено золото, доставшееся.
Золотой запас.
Да, большевикам. И правильный ответ – Казань. Все правильно. Казань. И выиграли книги «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 18-57 годы». Олег 905-763. Другой Олег 926-586. Андрей 903-738, Лена 903-734 и Саша 905-728. Эти 5 человек получат каждый по книге Олега Будницкого, которая будет представлена нон-фикшн достаточно широко в ближайшую среду. Итак, мы возвращаемся сейчас к вот этому промежутку. 9 лет от Нарвы до Полтавы, от Полтавы до всех свершений еще лет 10-15, так вот.
Ну, это да. Ну, вот эти 9 лет, чем они заполнены? Петру приходилось решать целый ряд таких острых задач. Ну, поскольку мы говорим о сражении, то реорганизация армии, конечно, надо было. Слава богу, еще дивизия Репнина не успела подойти, потому что Петр ведь первоначально был в страшном состоянии после поражения. Это, видимо, было вообще связано с его психическим состоянием вот со времен стрелецкого бунта, когда у него начались такие припадки, что ли, обессиливания с ним случались. Так вот в прусском походе произошло. Но он быстро приходит в себя и начинает проводить вот эти самые реформы. Но надо понять следующее. Ведь с кем он имеет дело вообще? Шведы, ведь первоклассная армия. Мы как-то об этом забываем. У нас вообще немножко карикатурно Карл XII выстраивается, потому что личность действительно неординарная в своих поступках. И не всегда подается тому, что так в этом веке, в XVIII веке, ценится, а имеется в виду здравый смысл. Карл, конечно, многие вещи творит вопреки, казалось бы, здравому смыслу, но при этом, совершая эти действия, он выигрывает сражение. Вот в чем дело. Собственно, задатки великого полководца, несомненно.
Но там еще отец много чего заложил.
Да, конечно. Карл XI, выдающий,
и конечно.
И военную реформу. Кстати, внимание уделял воспитанию сына. Он разработал программы его обучения, он пригласил к нему лучших учителей. Но не забывайте, Швеция — это 4 университета. того времени. Швеция – это генералы, которые учились в университете, тоже Левенгаупт, например, так сказать. Mm-hmm. Это не чистый вояка, это интеллигент вояка. Поэтому армия, с которой мы имели дело, это была первоклассная армия. Не забывайте еще и то, что за спиной этой армии стояла не одна победа. Собственно, 17 век – это век многих шведских побед, в результате чего шведы, и хотя и не реализовали свой проект превращения Балтики в Шведское озеро, но в большой степени подошли к этому проекту. Потому
17
что...
век во многом шведский.
Да, во многом шведский.
Начиная
с 30-летней войны.
От Густава II.
Да, да, великого, так сказать,
да.
Густава.
И кончая вот здесь...
Нет. Это новаторство постоянное, да, в военном деле. Они тут, наверное, оказались в ситуации в той же, в которой Фридрих Великий оказался. Потому что, имея страну с относительно с небольшим населением, ну что такое метрополия, 1,5 миллиона человек, даже смешно, и при этом выполнять функцию великой державы.
С очень большой нежилой территорией.
Да, да, ну плюс еще, так сказать, появляются уже провинции захваченные, югу там Балтики и так далее, контроль над всеми крупными реками, которые впадают в Балтику, таможенная империя, таможенное государство. И уделяющие очень много внимания вот развитию военного дела. Они, конечно, что такое шведская армия, чем она была вот сильна, чем он был опасен, Карл? Даже тот Карл 9-го года оказался с армией, которого сократилась, собственно, вдвое почти, и вынесла все эти тяжести похода 1708-1709 года. Это армия натиска. Они, конечно, проповедовали натиск. Бой барабанов, так сказать, это призыв атаковать. Они дошли до того, ведь, что, сближаясь с противником, для того, чтобы не потерять силу и быстроту, темп наступления, они останавливались и делали, по сути дела, один залп. Когда линейная тактика требовала, так сказать, от других, и другие армии проповедовали, да, периодически эти залпы, которые, ну, по крайней мере, на дальнем расстоянии играли роль более психологическую, нежели реальную. Карл вообще, так сказать, довел до одного залпа с 30 шагов, и после того штыковая атака, холодное оружие. Далеко не каждая армия это могла позволить, ведь, опять же, не надо забывать, что шведская армия не просто регулярная, это, по сути дела, армия национальная. Ну, по крайней мере, когда они отправились уже в Россию в 1708 году, она, конечно, на 50% была разбавлена наемниками, тем же саксонцами, которых набрали, вот, стоя, так сказать, в биваке в Саксонии. Вот, плюс жители Прибалтики многочисленные. Кстати, даже русские там были, потому что не забывайте, что по Столбовскому мирному договору, Кардисскому, так сказать, там mm-hmm. были русские фамилии, русские офицеры шведские. Армии. Вот. И вот эта армия, так сказать, натиска, вот, поскольку национальная, она не боялась холодного оружия. Когда, как националь... Когда регулярные армии Европы, ну, не любили доводить до холодной рубки холодным оружием, потому что это было слишком затратно, слишком плохо даже с точки зрения, потому что терялся контроль над солдатом. В этой жарке горячей схватки. Кавалерия. Шведы, в отличие от большинства европейских, так сказать, конных армат, использовали атаку галопом. По сути дела, рысь переходил в галоп. Угу. Шли колено в колено. И не стреляли из пистолетов, как было принято, так сказать, вынимая седельные там сумки и выстрелы. Они шли сразу, так сказать. Ну, иногда стреляли, но в целом, так сказать, рубка шла была. Поэтому это была первоклассная, опрокидывающая все, так сказать, масса, конная масса шведская. Так что противник был чрезвычайно сложный. Петр, когда начал одерживать первые победы, ну, не надо забывать, что эти победы в Ливоне, в Лифляндии, Эстляндии, так сказать, они были над второстепенными военными формированиями. Там были много полумилицейских, что ли. Основная армия ушла в Польшу и стала там гоняться,
да,
за Августом.
Я помню, да. Не знаю, насколько точно я скажу, но я помню знаменитые осады и штурм Нотебурга. Mm-hmm. И соотношение было невероятное в пользу осаждавших эшелонов.
Да, да.
Правда, и потери были страшные.
И потери были.
Потери были страшные у русских войск. Да.
Ну, там известно, конечно, сражение. Вот этот факт, когда... Вот это, кстати, свидетельство о том, как растет армия. Когда был отдан приказ прекратить, Петром же отданный, и когда, значит, отказались, и Голицын, командующий, значит, бригадой, гвардейской, по-моему, бригадой, стал отталкивать лодки, чтобы не возвращаться. И они пошли. Вот вам уровень, так сказать. Mm-hmm. Кстати, там несколько человек за трусость были потом расстреляны военным судом. А крепость все-таки взяли. Но при этом, конечно, крепость уже была старая. Это же наша крепость, наш орешек, так сказать, устаревшая mm-hmm. в этом смысле фортиционно.
Но... Кстати, Нотебург это просто калька. Калька с Орехоград.
Он в форме ореха.
Да, этот остров. И также это шведы его тоже орехом называли. Да, немцы называли орехом.
Да, и это новгородцы, когда князь был Юрий Данилович, сын первого московского князя, тогда великим и одновременно новгородским князем построены. Армия, конечно, росла. Вот тут другой вопрос, поскольку у нас не так. Вот она, Полтава, да? Шведы-то могли победить?
Могли.
Вот как раз и говорят о том, что Петр избрал знаменитую в Жалкеве выбранную тактику измождения противника, выжженной земли, изнурять противника. Ну и действительно изнуряли, страшно изнуряли. В Польше начали изнурять, в общем-то, так сказать, территорию уничтожая. Затем, так сказать, Белоруссия, ну, Великое княжество Литовское. Потом Смоленская земля, здесь выжигали все. Столбы дыма постоянно, так сказать, висели, подпирали небо. И шведы действительно испытывали трудности с продовольствием, провиантом, боеприпасами. И, по сути дела, потом это стало стратегической проблемой. Петр загнал в этом плане Карла в угол.
Зачем пошли? Вот я вопрос, который очень многих, я думаю, мучает всегда. Даже те, кто читает исключительно учебник и смотрит кино. Зачем Карл пошел туда?
Ну, зачем? Остался один противник. Датчаны, как известно, были выбиты еще до того, как Россия вступила в войну. Благодаря, опять же, в общем-то, дерзкой операции Карла, опять же, поступающей мне так, как все поступающие. Затем, в конце концов, он поразил Саксонии Августа. И у него остается, да, у него остался только один противник.
Но почему именно здесь? Почему на юг?
А, вы имеете в виду этот поворот? Почему? Да. Ну, в общем, да, ждали его наступления прямой по прямой через Смоленск на Москву.
Ну,
тут много как бы присутствует неких версий, заставивших его. Одна из версий как раз это призыв Мазепы и обещание Мазепы снабдить всем необходимым армию.
Через плодородные и союзные земли пополнится.
Да.
И так.
И считается, что по-прежнему он, так сказать, вынашивает уже планы наступления на Москву, но уже через Украину, так сказать, иным путем. Просто, так сказать, перезимовав, получив необходимую помощь. Ведь когда Венгауба под Лесной разбили, для него это действительно была катастрофа. 4000
Может быть, это решающий
момент? Ну, он уже к этому времени, в принципе, принимает решение, видимо, повернуть и идти к Мазепе. И делает, в общем, совершенно неосторожный с военной точки зрения шаг. Он не идет навстречу Левенгауву, а, собственно, уходит от него, даже не дожидается рандеву. И Левенгау, конечно, движется на свой страх и риск. Здесь известное пренебрежение, вообще-то, к русской армии, что даже Левенгау, генерал, с ним справится. И действительно, ведь реляция-то о Лесной, о том, что Левенгау успешно отбил, там не было сказано, в Копенгаген отправленная, значит, в Стокгольм, то есть отправленная реляция, там же не было сказано, что поражение было. Ничего не было сказано о том, что потерян был весь вот этот запас, который тащил на 4000 телегах с собой лифлянский губернатор. Нет, там было сообщение о нападении огромного русского войска и успешном его отражении. И все. Вот. Пренебрежение, оно присутствовало и долго присутствовало, собственно, у шведов. А была еще одна вещь, зачем он пошел. Вот это связано опять с особенностью личности Карла XII. он, в общем-то, как человек глубоко верующий, даже верующий где-то много сильнее, чем Петр в этом плане, если сравнивать эти две личности, он считал себя нечто вроде, ну, орудием Бога. И он наказывал вероломных государей, которые нарушили клятву. Не забывайте, ведь Петр, правда, он ушел от клятвы целования, но Петр как бы давал, так сказать, обязательства, подтверждая Кардийский мир, не нападать. Это был вечный мир. А тут он нарушил вероломно. Также он, Карл, расправлялся со своим кузеном Августом, который тоже нарушил обещание, с датским королем. Вот. И он, так сказать, себя считал вот этим, так сказать, бичом наказывающих вероломных государей. В данном случае остался один вероломный государь, Петр. Для нас, кажется, этот мотив не очень мощный, такой основательный. Мы привыкли говорить о неких интересах, так сказать, государства, государственных и так далее. Но у Карла и он, несомненно, присутствовал. При том, что он стратегически как бы мыслил и, конечно, видел, что Россия поднимается и хотел ее, так сказать, осадить. Причем осадить резко и решительно в этом плане. Поэтому его планы, ну, и разделение, расчленение, так сказать, московского государства, и решение вопроса, кого посадить на престол, от царевича Алексея до Цабецких, кстати, так сказать, на русский престол якобы. Это вот все выстраивается в одну плоскость. Ну, а поворот на Украину уже был отчасти и вынужденный, потому что, лишившись вот этих припасов, не имея боеприпасов, не имея продовольствия, он должен был решать накануне зимы, уже наступает осень, идти вновь на Смоленск и брать эту мощную крепость было невозможно. Он попытался обойти иным путем пойти, но Петр перехватил, он перебросил силы и прикрыл этот путь. И тогда, собственно, Петр диктовал условия.
Уже диктовал условия.
И в этом, так сказать, его заслуга, несомненная и бесспорная заслуга. Но вот когда они уже сошлись на поле, когда уже, что называется, Карлу деваться не было, некуда, все равно висело многое на волоске. Вот как ни парадоксально. Я тоже согласен с той репликой, которую вы бросили. Да, Петр все подготовил, но он сам боялся постоянно. Он все время, вот референдум, если посмотреть его письма, вот когда время придет, значит, генеральные баталии, якобы опасное дело. Вот он постоянно об этом помнит, что можно лишиться в один момент всего с таким трудом созданного, огромными, так сказать, его трудами, трудами страны. Поэтому он пытался сделать все возможное, чтобы, во-первых, обезопасить себя, чтобы почти гарантировать. Но война – это дело такое, что две стороны. И до конца как бы такой твердой уверенности не было. И парадокс даже заключается в том, что, наверное, даже Петр чем-то перестраховался. Потому что ведь в сражении участвовало где-то, историки там разные проценты говорят, там 56% есть такая цифра от той массы войск, которой Петр располагал. Ну, действительно, все знают, что на втором этапе Петр выстроил войска в две линии. И, собственно, принимала участие первая линия в этом сражении. До второй, что называется, не дошло. Но вот тут был как раз тот момент, когда все-таки повисло. Вся ситуация. Я имею в виду, что вот они выстроились, одна армия против другой армии. Шведы, конечно, когда выстроились, впечатление было страшное, и шведы оставили много воспоминаний о сражении. И шведские историки очень много сделали, они изучали по сути дела судьбу каждого солдата и офицера, так сказать, да, отказавшегося.
Да, не забудьте о замечательном романе, который написан на основе дневников еще.
Да,
да, вот. Да.
И когда они увидели, вот эта линия строя шведов, она была, во-первых, на 1,5 километра короче русской. Во-вторых, между батальонами расстояния были 200 и больше метров, представляете? А тут стояли плотные, где-то порядка 22-24 тысяч линии русских войск, да еще между ними 55 полковых пушек.
Вот, то хотел спросить, там еще важнейшие ведь факторы.
Да.
Артиллерия, которая...
Артиллерия — это вот второе, что выиграло Полтаву. Она Там где-то, ну, сейчас вот новые данные, 127 орудий, старые там 102, но это, в конце концов, дело второе, это историки этим занимаются, для них это важно, но артиллерия буквально сметала сначала ядрами, потом не картечью, сеченным железом, так называемым, шапнелью, так сказать, она выкашивала буквально шведов. А шведы, ну, известно, что они взяли 4 орудия, в основном, видимо, для сигнальных каких-то целей, хотя у них было больше. У них было более 30 орудий. Карл и Реншильд это сделали для того, чтобы себя не связывать. Они делали ставку на быстроту натиска. И тяжелые орудия... Это то, что их связывало. Надо сказать, что Карл XII, будучи полководцем, в общем-то, избегал пользоваться орудиями, как ни парадоксально. Это не первое сражение, выигранное и им, но тут проигранное. Mm-hmm. Не первое сражение, где он воевал, так сказать, не прибегая к орудиям. Кстати, фельдмаршал Реншильд так выигрывал одно сражение. Вот. Так что им оно не нужно было. Вообще парадоксально, потому что известно, что Густав Адольф как раз создал полковые орудия. Он провел вот очень важную реформу, пригласил голландцев, они ему наладили медное, так сказать, рудное дело, и они создали вот эту легкую полковую пушку, которую катили в боевых порядках и которая выкашивала. Вот он этим выигрывал, а Карл пренебрегал, в отличие от Петра. Петровские вот эти потехи знаменитые, огненные потехи, да, вот эти его... А забавы вдруг в Полтаве, угу. Вот вам, так сказать, Петр, его эволюция, вдруг в Полтаве превратились в то, что для шведов стало истинным горем, бедой, потому что русская артиллерия, Брюс, который командовал этой артиллерией, он за Полтаву получает Андрея Первозванного, они перемололи, конечно.
Да, да, тут же, вот эта остановка, это линейное построение, это уже совсем не та быстрота и маневры, и натиска, и прямо с марша атаковать, как это делал очень часто Карл XII. Ничего этого уже нет.
Ну, а он в темпе, все равно темп был высокий, сближались они, так сказать. Тут не было вот в фильме, тут наш слушатель должен понимать, что вот в фильме «Петр Великий», так сказать, «Петр Первый», знаменитый Симоновым, там бег такой, такого невозможно было в линейной тактике, никто никому не бежал. Они сближались, потом был бросок, вот шведы сблизились, сбросились, и несколько батальонов, первые батальоны. Там командир полка первого батальона, он был командиром бригады, погиб. И вот тут произошло то, что, ну, свидетельство того, что вот русская армия уже много что достигла, офицеры уже знали, что они должны делать, это очень важно на самом деле было, но еще инициатива была вещь, ну, не привитая до конца русскому офицеру, да, и вот когда убили командира бригады, полка, когда был вот этот натиск, когда шведы, кстати, захватили даже несколько полковых орудий, развернули и стали стрелять, по-русски. Вот оказалась такая заминка, потому что вот в чем тут была опасность? Если бы первая линия дрогнула, подалась назад и побежала, получилась бы нарва, то есть получилась бы паника. И вот эта множественность, этот перевес, который присутствует на стороне русского войска, он обращается из большого плюса в огромнейший минус.
Большая мешанина,
да,
гораздо.
Паника,
да,
конечно, да. Причем, так сказать, она в сторону реки Ворхслы, так сказать, все, армия неуправляемая. И вот тут известный эпизод, когда Петр бросается, промчался через несколько батальонов, так сказать, вдоль фронта, возглавил вторую линию несколько батальонов и повел, и исправил положение.
Выпрямил вот, и... Да.
Да, и вот это был как раз... Вот эти 20-30 минут, собственно, и решили на втором этапе все дело. Потому что дальше уже шведы, когда русская армия двинулась с этими огромными, так сказать, промежутками, с охватом, с тем, что... Это третье. Тем, что шведы не смогли развернуть окончательно свою кавалерию. Они, например, на правом фланге просто места им не хватило. Кавалерия стояла сзади солдат. А кавалерия, конечно, у шведов была первоклассной. Если наша пехота уже где-то сравнялась со шведами по выучке, по мужеству, то, конечно, все-таки, я думаю, драгунские полки наши все-таки проигрывали шведской выучке.
Шведские пока проигрывали, да.
Потому что просто кавалерия — это такой род войск, который требует более длительный... 9 лет мало. Здесь нужно оттачивать, вытачивать, так сказать, шлифовать
традиции,
много, да, много, потому что конный парк, так сказать, все это очень крайне сложно. И, конечно, Карр не смог использовать вот эту блестящую шведскую кавалерию. И последнее, что четвертое шутку со шведами, конечно, сыграл, это его ранение Карла.
Я только хотел сказать, какое это значение имело.
Конечно,
ранение,
колоссальное,
его недомогание.
Большое, большое, конечно, сыграло, хотя едва ли даже он не раненый, живой, так сказать, и вставший во главе, мог выиграть битву, но, несомненно, его отсутствие сказалось. Но ведь это же опять, как бы, понимаете, следствие того, что вот Петр и Карл, я понимаю, вроде как его величество случай сыграл, так сказать, и четвертая, вернее, третья пуля, так сказать, настигла в данном случае, еще было их пять пуль. Одна, так сказать, сразившая его, первая пуля, попавшая в галстук в Нарвском сражении. Он когда развязывал, она пулю вылетела, на излете попала. Вы можете представить, какой человек Карл. Он весь упоение в бою, если он в схватке не заметил, как на излете пуля попала к нему.
Да.
Вот, но...
Вот эти многие факторы и эти многие случайности. Но я бы так сказал, в данном случае, с той и с другой стороны, я бы разделил его величество случай на две части. И случай был, и его величество. Одно и другое. Один государь и другой.
Который, один, который не бравировал накануне сражения и берег себя, но когда нужно, помчался возглавить полки.
Да.
А другой, который, как простой пехотинец или всадник, вступил в перестрелку и получил в ответ пулю.
Да, все обернулось здесь своей другой стороной, то, что было 9 лет назад. Игорь Андреев, Полтава, сегодня у нас была. Ну, кстати, я думаю, в 2009 году-то мы подробненько вернемся к Северной войне. Почему бы и нет? Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.